Всем зрителям в зале, добрый вечер всем зрителям дома, кто смотрит нас по телевизору, в эфире передача «Приключения Каббалы». Сегодня мы будем читать статью из книги «Шамати». Статья находится в книге «Труды Барсалама» на странице 517. Статья называется «Какова причина тяжести, которую человек чувствует?» В духовной работе. Это находится также в книге «Шамати», маленькая книга «Шамати» на странице 12, и также в книге «Каббала для начинающих» на странице 83.
На самом деле, мы выбрали статью немножко тяжелую. Я слышал, что здесь есть много новых людей, но мы все-таки его прочитаем и подумаем, что думать со статьей дальше. Проблема вот в чем. Что говорит наука Каббала? Она говорит, если мы хотим знать, кто мы и что мы, каким образом мы существуем, как мы действуем, как нас приводит в действие, в чем наш свободный выбор, есть ли у нас вообще свободный выбор, можем ли мы повлиять на наш жребий. Все эти вопросы мы можем выяснить только если проверяем, выясняем и исследуем природу. Природа в гематрии – творец. Творец или природа – это одно и то же. Одно и то же. Поэтому все исследование науки Каббалы – это исследование природы, но не природы, которую исследует наука, когда с помощью наших чувств и приборов мы добавляем к нашим органам чувств зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, мы исследуем науки Каббала дополнительно к этому, ту область, в которой наши органы чувств не воспринимают. Она называется скрытой, потому что она действительно скрыта от наших органов чувств. А как мы можем исследовать ее? С помощью того, что мы развиваем в нас дополнительные чувства. И тогда мы можем почувствовать дополнительную реальность. Высшую, как мы ее называем. Почему она высшая? Оттуда мы раскрываем, что приходят силы, указания, приведение нас в действие всей нашей реальности. Есть как бы два уровня, два мира, высший мир и нижний мир. Из высшего мира в наш мир приходят самые разные силы, указания, и наш мир, мы в нем все приводимся в действие свыше. Поэтому мы читаем эту реальность, называем ее высшей реальностью. Мы можем ее раскрыть. Более того, когда мы хотим это и можем раскрыть, мы в соответствии с наукой Каббала также, в конце концов, вынуждаемся ее раскрыть, потому что наш мир нам показывает свой конец, большой кризис общий, страдания, проблемы. И вот таким образом высшее управление, оно подталкивает нас к тому, чтобы раскрыть всю реальность. И мы в истории проходим развитие в течение тысяч лет, пока не достигаем состояния, что мы действительно раскрываем, что мы не способны управлять нашей жизнью, и тяжело нам согласиться с этим. Мы видим и знаем, что жизнь не будет лучше. Чем больше мы продвинемся, это в нашем поколении уже начинает быть такое ощущение в первый раз. И поэтому именно сейчас раскрывается наука Каббала, ее можно раскрывать и обязаны раскрывать. И человечество всерьез начинает интересоваться высшей областью существования. Без этого даже в нашей жизни мы не сможем выжить. Как мы приходим к к раскрытию высшего мира, этой системы управления и руководства нами. На это есть несколько законов. И мы должны работать с этими законами над собой. Как с рождения у нас есть возможность ощутить часть реальности, это реальность, которую мы можем ощутить. Это называется то, что раскрыто нам. Так есть и часть реальности, которую мы не устроены для того, чтобы ее раскрыть сразу. Но в нас развиваются к ней органы ощущений. Эти органы ощущений к высшей реальности, они работают обратным образом, в отличие от тех органов чувств, которые воспринимают эту реальность. Почему? Потому что относительно этой реальности мы рождаемся и развиваемся в органах, которые называют получение, желание получить, насладиться, желание максимально получить, минимально вкладываясь, платя, прикладывая усилия. И вот это и есть формула продвижения и существования. Наша, моя, ваша. И это на неживом уровне, на растительном, в животном мире и в людях. Это тот же закон действует и существует во всех. И природа от атомов, молекул и более сложных композициях большее в частях даже разумом и чувствами, которые есть в каждом виде и роде, действует так, что все хотят только наслаждаться в каждом состоянии образом самым оптимальным, как можно больше насладиться, как можно более надежно, в самых разных видах. Если я вижу эти возможности, я думаю, как их достичь. Вот это и есть формула нашего существования здесь, в нашем мире. И это охватывает и звезды, и растительный мир, и животный мир. Только каждый в соответствии со своим желанием, чем оно больше, знает, как лучше использовать мир. И вот так на уровне неживом, растительном, животном и человеческом существует. И человек самый умный, он умеет пользоваться остальными образом самым изощренным. Высшая реальность устроена из противоположной силы, из силы отдачи. Там иная формула. Формула «я устанавливаю связь со всеми частями реальности, которые как мои, как я сам, они связаны со мной, и я тогда к ним отношусь так, как я сам отношусь к себе». И хотя мне кажется, что они не мои, не относятся ко мне, как в нашем мире здесь, я вижу, что я — это я, а вы — это вы. У меня есть более близкие, более далекие, есть такие, кого я люблю, кого ненавижу. Но не обращаю на них вообще внимания, не чувствую, что они существуют. Разные. Но в духовном мире мое отношение ко всем такое, что я не эксплуатирую остальных себе на пользу, а использую себя относительно других. Любовь к ближнему это называется. И это противоположно совершенно нашей природе здесь. И мы не понимаем, как это существует. Какой-то антимир, антиматерия, все анти. И так оно действительно пишется, противоположный мир видел. Кто раскрывает духовный мир, так и говорит. Но как достигают этого? Во-первых, это мне ненавистно. Это вообще нереально. Я не представляю себе, что я вообще способен на это. Я не чувствую пользы, по крайней мере, я себя чувствую, если я кого-то люблю и получаю от этого пользу. Человек сильный, человек умный, властительный. Так я, конечно, мне стоит быть связанным с ним, стоит оказывать ему услуги, любить его. Есть у меня от этого уверенность, выгода какая-то, но как и что делать. Говорят, нет, духовный мир устроен таким образом, что это как наша природа. Мы существуем в том, что мы хотим получать, и все. И не спрашивая о духовном мире, почему это так, что ты должен любить ближнего. Если ты хочешь почувствовать его, ты должен вот так делать, и все. Как? Это действительно невозможно.
Но
все это зависит от важности цели.
Все
это может быть желаемо во мне, если это важно в глазах общества. Если я нахожусь в некоем обществе, окружении, которое действует на меня, промывает мне мозги и буквально устраивает мне такую атаку рекламную, чего-то странного, совершенно абсолютно такого, чего мне не нужно. Но если окружение это ценит, если окружение буквально вокруг человека крутится и поднимает эту тему, хочу я или не хочу, я начинаю думать об этой вещи как о важной вещи. И я из этого не могу выйти. Это просто на меня действует против моей силы, против моей природы. Вот так оно произойдет. И мы это видим многократно. Везде, в воспитании, в человеческом обществе. И, конечно же, средства массовой информации этим пользуются. Это ясно. Это исходит из того, что мы в основе творения были едины. Наше желание, находящееся в каждом из нас и подталкивающее нас жить, это желание было единым. А потом начало делиться, рассыпаться на множество кусочков. И хотя мы, как при большом взрыве, начали разлетаться в разные стороны, в наших ощущениях, что мы чужие, и это ощущение идет и еще растет и нарастает между нами. Мы это видим в нашем мире. Даже в нашем поколении мы ненавидим даже наших родных и близких. Дети покидают дом, не хотят знать родителей, родители между собой разводят. Человек хочет сбежать от себя самого, принимает наркотики, мы становимся все более и более далекими от всего полностью. Если так, все же, вот эта сеть взаимосвязи между нами, как когда-то мы были взаимосвязаны, эта связь остается, но она скрыта. А мы в наших ощущениях отдаляемся друг от друга, начинаем ненавидеть, начинаем эксплуатировать друг друга, начинаем буквально убивать друг друга. И вот это ощущение, что мы как бы относимся к одному телу, совершенно пропадает. Но из того, что все мы связаны в этой сети между нами, есть сила у общества повлиять на каждого из нас, потому что все мы связаны буквально каналами друг с другом, и я хочу или не хочу, где-то что-то думают, и я в конце концов буду думать так же. Где-то хотят на меня повлиять, если это делают концентрированно, то это вообще немедленно я начинаю быть в их руках. Поэтому состояния вот такие, как нам говорят о духовном мире, что он противоположен нашему состоянию, что это все в отдаче, в любви, ненавистно, очень отталкивает, кажется нереальным. И вообще мы уже были в этом фильме и покинули все эти кибуцы, и Россию, коммунизм, но как бы то ни было, если я хочу попробовать, что это такое, я могу себя поместить в такое общество, и общество на меня подействует, повлияет на меня важностью любви, взаимосвязи людей, не между людьми, а между этими желаниями, нашими, в которых мы когда-то были в одном желании и удалились друг от друга. А если мы возьмем каждое свое желание и начнем объединять между нами эти желания, наши исходные, мы начнем приходить к тому же состоянию, как, в каком были до распиения, до отдаления. И тогда мы почувствуем между нами ту связь новую, которую мы обновим между нами, это старая связь, и она есть, но только скрыта от нас. Но если мы ее раскроем, мы раскроем связи между нами реальность духовную, новое тело. Желание новое, одно, большое, оно существует вечным и совершенным образом. И это вопрос вечности душ. Хотя желания наши, вот эти, где мы ощущаем себя, они ничтожные, временные, мы живем и умираем, это наше желание, наше тело — это желание. Это потому, что мы находимся все время во впитывании, поглощении материала и обработке. В то время, если мы устанавливаем связь между нами образом, отдающим в виде отдачи, возлюби ближнего как себя, снова, еще раз, в истинных наших желаниях. Не просто начать тут раздавать и отдавать то, что у меня есть каждому. Нет, это не так. Наука Каббала нам объясняет это вещи, которые между нами происходят на уровне желаний, а не на уровне материала. Если мы так объединяемся, мы приходим к тому, как нам рассказывают, что называется стояние у горы Синай. Тогда мы раскрываем духовность. Как там сказано, мы там должны были быть как один человек с единым сердцем. И если мы достигаем такой связи, то раскрывается между нами. И только между нами. Не может раскрыться одному, а только в связи. На связи между несколькими людьми раскрывается то, что называется Творец. Поэтому называется Творец. Боре, Боуре, приди и увидь. Мы его раскрываем между нами, когда приходим к этому свойству, и тогда там раскрываем.
Я,
когда учился у моего учителя, получил от него огромный подарок когда-то. Примерно через полгода после того, как я начал у него учиться, тетрадку. Она называлась «Шамати», услышанная. И там были вот эти статьи, которые мы сейчас изучаем. Это из той тетрадки. Потом, когда он умер, я опубликовал эти статьи, дал всем их скопировать, сделал копии. Я считал, что не имею права удерживать их только для себя. И давайте мы почитаем эту статью. Может быть, зададут вопросы, и потом вы сможете задать вопросы. А пока кто-то хочет спросить? Да, пожалуйста, вот здесь микрофон.
Добрый вечер. Вы сказали о состоянии, в котором находится человечество. Говорили о том, что наука Каббала говорит делать нам. Вопрос мой такой. Почему сегодня не встают каббалисты, преподаватели по Каббале, которые видят путь, и все люди, которые занимаются, учатся, и не реализуют это учение, не обращают его в реальность, не производят своего рода революцию в Израиле и не распространяют это во всем мире, как написано?
Я думаю, что мы стараемся это сделать, насколько возможно, насколько удается нам сделать. Прежде всего, я не раскрываю, что есть так уж много желающих этого. Скажем так, когда я начал изучать науку Каббала в 73-76 году, вообще об этом не говорилось. Когда я нашел моего учителя в 79 году, учился у него до 91 года, он мне рассказывал, и записано у Бааль Сулам, и он рассказывал, что его отец Бааль Сулам ему сказал, что с 1995 года наука Каббала начнет буквально распространяться, все будут требовать, все захотят, все. Но все, я не верил, не думал так. Я жил в Нейбраке и видел все это отношение. Я выступал по радио, написал в 1983 моей книге первые. давал лекции в разных местах. Одиночки, отдельные люди приходили. И все были в таких предрассудках относительно науки Каббала, что запрещено, может зайти с ума, как обычно. Так и говорили сами каббалисты до нашего времени, чтобы отдалить людей, пока мы вырастем, созреем. И я не думал, но только из около 1995 года и далее началось серьезное пробуждение. И сегодня это уже, ну скажем, мы 15 лет с тех пор прошло. Я тебе скажу, у нас есть около 2 миллионов учеников по всему миру. Надеюсь, что в Израиле мы вырастем тоже. Нам мы испытаем телеканалы, книги, телевидение, радиоканалы, интернет. Что еще можно делать? Видимо, это тот темп. Я не спрашиваю, почему медленно или так немного. Я делаю то, что удается мне, то, что возложено на меня. А все прочее от меня уже не зависит. Как можно точно знать всю эту систему? Я не нахожусь пока на таком уровне, чтобы я мог свыше видеть все души и сказать, почему такой темп или иной. Для этого надо быть буквально в окончательном исправлении. Ты охватываешь весь этот механизм, всю эту систему душ. Но мы очень надеемся, что вы пришли, еще придут люди, и каждый немножко знает и сделает из себя дальше что-то. Потому что все-таки относительно народа Израиля здесь обязанность. Если относительно всего человечества, так все человечество как-то продвигается. Но народ Израиля весь зависит от науки Каббала, от ее раскрытия. Так и написано в конце предисловия книги Зор, об этом много пишется. Мы сейчас приходим к таким состояниям, что в конце концов мир очень угрожающим будет относительно нас. Нас очень возненавидят и будут чувствовать еще более и более, насколько мы в сущности препятствуем миру получить счастье, хорошую жизнь. И это действительно верно, потому что мы имеем систему. И должны быть светом для народов. Насколько мы сможем преуспеть в распространении науки Каббала в народе Израиля, это действительно просто выход к спасению. А иначе состояние, как говорят каббалисты, действительно будет нехорошим. Постараемся.
Ты старый?
Присоединяйся. Пожалуйста, еще. Вон там молодой человек.
Рафы сказали о том, что возлюби ближнего как себя не выражается на внешнем уровне. А я слышал, что вы сказали как-то на уроке, что Барсулам пишет, что если у тебя есть последняя подушка или последний стол, можно дать его товарищу. Это как-то связано с
Дагилом? Таким образом нам высказывание приводит. Объединение между людьми. Это не мои слова, это сказано в Торе. Да, но мы должны понимать, что мы не можем сейчас начать раздавать что-то хорошее людям, и из этого что-то хорошее получить. То, что ты можешь хорошего сделать человеку, это действительно только воспитание, раскрыть ему глаза, в каком мире он живет и с помощью чего действительно приходит к исправлению, к хорошему миру. И в этом мире, и в основном, он постигает вечность, которую дает наука Каббала. Творец нас помещает здесь, по всему этому миру, и дает нам разные страдания и проблемы, и это от него, нет никого, кроме него. А если я напрямую действую, тот, кому он не дает хлеба, я даю, тот, кому он не дал подушку, я даю подушку. Я как бы говорю, Творец портит мир, а я его сейчас исправлю. Это не является правильным подходом. Правильный подход — мы должны изменить себя. и подняться на уровень, где принимают решения, откуда к нам приходят указания, чтобы мы смогли привести в действие всю эту систему сами. Вот это вот цель творения, и ради этого мы получаем страдания в этом мире. И мы также видим в этом мире, что если ты видишь, насколько помогает раздавать всякие предметы, ты только портишь людей, никогда не помогаешь им, насколько бы это ни казалось нелогичным и действительно не по-человечески, но это не является формой исправления. И поэтому, если говорится о нас, пусть этим занимаются другие прекраснодушные, но если говорится о нас, мы обязаны показать людям действительно, в чем мы зависим, от чего зависит наша судьба. А это только от духовного подъема. То есть от того, что ты раскрываешь реальность, скрытую от нас, ты видишь, что там происходит, и в соответствии с этим ты начинаешь действовать. Ты не должен принимать на себя разные ограничения и останавливать себя в чем-то. Нет. Ты должен только наоборот позаботиться раскрыть свои органы чувств и видение, которое распахивается тебе, когда ты начинаешь видеть духовный мир, эту систему, ты из этого меняешься. То есть нет тут никакого подавления, нет насилия в духовном. Но этот путь только. И мы сейчас находимся в состоянии, что человечество действительно вот так переходит. Некий пик такой, этап. Ну, ясно? Да.
Здравствуйте. Есть случаи, когда мы читаем книгу, я плохо понимаю, о чем речь.
Я тоже. Да-да, это ясно. Они написаны, вещи очень глубокие. Часть из них я постигаю, а часть из них пока нет. Это в соответствии с продвижением духовным.
Я поняла, что несмотря на то, что я не понимаю, то, что я читаю или слышу, я могу продвигаться и получать свет.
Да. Вот это и есть методика. Методика, я все время говорю это, и сейчас, в то время, когда изучаем Зоар, особенно, все время я стараюсь напоминать об этом, продвижение не зависит от понимания, от понимания текста вообще. Продвижение не зависит ни от чего, кроме желания. Как младенец, который продвигается, потому что природа пробуждает в нем желание продвинуться, и он просто мечется по всем углам, все хочет попробовать испытать, так и мы должны тоже с изучением науки Каббала. Желать, желать, желать раскрыть эту реальность, этот мир. Вот это желание приводит, вызывает, притягивает на нас свет. Окружающий свет он называется, и он исправляет нас. Он развивает во мне чувство для ощущения этого мира. Только. Кроме света ничто, сказано, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Только свет, который приходит. Надо вот таким образом учиться, изучать материал, чтобы извлечь из него свет. И ничто иное не нужно делать. Не поможет. Можно не помнить ничего, ничего не знать. И книга Зоар написана так, как бы путаница буквально. И вся наука Каббала. И мы не должны заботиться об этом и выходить с урока образом, что мы пустые. И не уловил, не понял ничего. Но не важно. Но вот в то время, когда я слушал, когда я читал, я был в тяге к этому, воодушевлению. Вы почувствуете изменения. Вы слушаете Зоар, который мы изучаем. Вы уроки Зоар слушаете?
Да.
И не чувствуете пока все-таки каких-то маленьких изменений?
Я чувствую хорошо. Чувствую лучше.
Ну, по крайней мере. Скоро почувствуете плохо. Это точно тема статьи. Причина сложности, которую чувствует человек.
Это связано как-то с моим вопросом. Я поняла, что если мы делаем намерение на истину, тогда происходит продвижение.
Верно.
Как можно верить на истину, как ничего не понимаешь?
Но для чего госпожа здесь находится? Я вас знаком с вами внешне уже долгое время. Для чего вы приезжаете?
Для того, чтобы понять, чтобы продвигаться.
Так вот, пока, и это тоже нужно прояснить. Это тоже делает свет. Продвижение постепенно становится более ясным, более понятным. Для чего я живу, почему я живу, что происходит. Есть люди, как вы видите, живут, потому что живут. Вот так и все живут, и я живу. Есть люди, которые даже не смотрят на соседей. То, что у них есть, мне не важно. Я живу своей жизнью, такой. Есть желание получать побольше. Ага, у соседа есть такое или этакое, я тоже хочу. Начинает расти. Это сила продвижения. А есть такие, которые приходят, достигают больших должностей, как мы учим, деньги, секс, семья, почести, власть, слава, знания. Есть те, кто хотят быть на вершине общества, и на этом они совершают наш мир. Деньги, секс, семья — это то, что относится к телу, и деньги, почести, власть, знания — то, что относится к внутреннему миру человека, к человеческой части во мне. Все. Если на этом я завершаю все, то я нахожусь в этом мире, и большинство людей на этом завершают. А есть такие люди, у которых есть желание больше. Не деньги, почести, власть, знания. А для чего мне все это?
И
эти люди начинают спрашивать. Депрессия сегодня, депрессия – болезнь, очень распространенная болезнь в мире. И вот этот вопрос, вот это желание уже относится к уровню над нашим миром. В нашем мире ответа на это нет. И постепенно мы начинаем прояснять, есть люди, которые этим удовлетворяют, какой-нибудь религией, верованием, какими-то предрассудками, разными техниками мистическими или упражнениями разными, тоже уменьшают себя. Мне сказали, что я должен вот так делать, вот это, вот это, вот это. Потом мне будет грядущий мир. Хорошо. Получил, закрылся, закрыл этот вопрос, мне хорошо. Некое такое вот успокоительная таблетка. Но вы видите, люди в этом живут. А есть люди, которые достигают науки Каббала, и в таком же виде он пришел, все, о, хорошо, это последнее. Я сейчас буду сидеть и учиться, все. И он учится, учится и становится умудренным и знающим. А для чего? Как бы не задают вопросы. А учится много лет. И не задают вопросы. Продвигается. Как-то крутится жизнь. Но вот те, кто действительно не могут избавиться от этого желания, а для чего, что мне будет, где цель, и не могут утихомирить этот вопрос после всех, от общества даже у нас, и некая роль, и все. Не просто, это все тоже. На каждом уровне это успокаивает и привлекает, и влияние общества на человека. А есть такие индивидуумы, одиночки, которые говорят, я не могу без осознания Творца. Обязательно. И тогда вот эти во время урока не могут избавиться от этого хисарона, от этой потребности. Это то, что я хочу. Как? Вот на них действует окружающий свет. Он действует на всех, на самом деле на всех. Все человечество продвигается. Но вот так вот, по конусу. Я говорю о тех, кто находится на пике. Поэтому Бааль-Сулам объясняет нам, что продвижение, только выбирая правильное окружение, чтение, товарищи, внутренние выяснения, когда человек этим все время ищет, как быть в желаниях более возвышенных все-таки. Вещь очень простая. Почему живем? Нету иного вопроса. А почему живем, я не знаю, надо, каждый должен раскрыть. Вот этот вопрос, если к нему приходят, и с этим вопросом, если человек находится с этим вопросом, он придет к решению. Когда? Ну, это не надо спрашивать. Я вам скажу почему. Потому что когда это вопрос не ко мне, когда ваше желание будет настолько велико, что вам раскроется, небеса раскроют, чтобы вы начали чувствовать всю систему, где вы находитесь, и как он действует на вас, и как вы с этим связаны, и вы видите все, ощущаете все. Все раскрылось. Вот это ответ. Как написано, свой мир увидишь при жизни. Тогда нет проблем. Тогда нет вопроса, для чего живем, почему живем. Начинают видеть эту систему, осознавать, как использовать, реализовать жизнь, истинную, вечную. Мы уже видим, что это уже иные рамки существования.
В этой связи.
Вы все еще с вопросом.
Здесь Аркадий Духина, врата слез.
Да,
хочу спросить. Он не имеет в виду плакать к Творцу и делать намерение, тогда Он даст тебе то, что ты хочешь. Какой здесь истинное намерение слез?
Я один раз слышал эту песню, я сожалею. Хотя там написано, что это я писал, но это из урока. Они берут, слушают урок, несколько наших товарищей, и потом пишут текст. Это он и еще двое. И вот так они пишут. Я не исследую эти тексты, не подписываю, что это святой текст. Это искусство.
У меня особый вопрос. Если наука Каббала говорит, что нужно обратиться к Творцу и плакать...
Да, но в зависимости, что называется Творцом, это природа.
Кому не плакать?
Это природа, это общий закон, это общая сила, общая реальность, все, что только можно представить себе. Вот это и называется Творец. А что вы думаете, когда вы говорите природ. Что вы думаете о Творце? Какой-то старичок там свыше все это закручивает нам. Надо немножко изменить взгляд. Это во-первых. А во-вторых, врата слез. Вы знаете, что такое слезы на самом деле, в духовном? Нет, нет, это просто, это как вот видят, что вы плачете. Врата слез, когда человек хочет уподобиться Творцу. Дмаот, слезы от слова «доме», подобный Творцу, вот плачет. Это истинные слезы, все прочее не стоит. Так вот, если вы хотите уподобиться ему, раскрываются врата. Вот это называется врата слез. Врата подобия. Что-то изучили.
Здравствуйте,
Рав. Вы впервые? Как попали к нам?
Бог пришел.
Попали. А как попали?
Я смотрел по интернету несколько месяцев.
Ага.
Пожалуйста. Интересно. И хотел задать вопрос о Махсоме. Все время говорят о Махсоме, вдруг что-то раскрывается, наших чувствах. И тогда уже человек, у него уже есть иное видение, иное зрение, иное измерение.
Это что-то вдруг, внезапно. Махсом — это такие же врата, о которых мы говорим. Врата слез. Это как раз... Махсом, в сущности, это вход в подобие Творцу. Поэтому врата слез, вот скажем, это Махсом. Когда я вот здесь плачу, Вот здесь я включу, это называется время подготовки. Время подготовки. И я вхожу, перехожу через Махсом, вот здесь как бы врата. Я хочу уподобиться ему, я только хочу. Я вхожу в силу, сила отдачи. И начинаю уподобляться ему. Вот этот переход из желания уподобиться к возможности уже начать уподобляться, вот этот переход и называется врата
смерти. С нашей точки зрения, с точки наших чувств, я такой же, как человек, как все остальные, вдруг мне что-то происходит, что-то внезапно происходящее,
или все, что происходит здесь, в нашем мире, вот это время подготовки.
Открывается что-то другое, в других чувствах.
Это улавливается иными органами чувств.
Вдруг внезапно, это с течением времени, происходит в течение 10 лет, такой вопрос.
Я не понимаю. То, что происходит в этом мире, все опускается из высшего мира. Все указания, все. У тебя нет травинки внизу, над которой не стоял бы ангел сверху, который ударяет ее и говорит ей: «Расти». Нет у тебя атома, элементарной частицы, неважно кого, какой объект, вся Вселенная, который бы не руководился до последней мельчайшей детали посредством сил, которые поддерживают его свыше. У этих сил есть четкий план, и по этому плану они продвигают всех нас вместе, и все живые, неживые, растительные, животные уровни включаются в нас, и всех продвигают к цели, к цели творения.
Я имел в виду,
надо стремиться, чтобы это случилось каждый миг, даже не завтра, раньше, сейчас, и в мере устремления и реализации устремления человека действительно продвигается. Я вижу, как это происходит и на себе, и на моих учениках, но это при условии, что кроме желания знают, как его реализовать. У нас об этом есть целое учение, как это делать. Быть в группе, стараться на уроках, иметь намерение на уроке, вот так в окружении. Все это в намерениях, во внутреннем выяснении, выяснении желания. Пока я намереваюсь, намереваюсь, направляю его правильно на цель, направляю и раскрываю.
Что-то внезапно?
Да. Вход всегда внезапный.
Проходим в Махсом и вдруг.
Внезапный, только лишь.
Кен.
Вон там, господин. Вы можете сесть, только получите микрофон.
Когда мы работаем в духовном мире, мы влияем ли мы на наш, этот иллюзорный мир, в котором мы живем сегодня здесь, я не говорю о своих личных желаниях, я говорю о глобальных силах, которые влияют на нас.
Да и нет. Почему да и нет? Конечно, мы влияем, ведь мы входим в духовный мир, в той мере, в которой мы находимся в духовном мире, мы становимся уже этим положительными частями всей системы, не отрицательными, не противоположными Творцу, а в чем-то положительным. И поэтому, безусловно, реальность духовная и реальность материальная, в результате они изменяются во благо. Это во-первых. Во-вторых, если ты хочешь измерить это, ты можешь измерить, насколько твое влияние или влияние кого-то иного, кто находится в духовном и действует, во благо, с одной стороны. С другой стороны, у мира есть время, 6 тысяч лет. Он обязан за это время прийти к исправлению. Мы уже находимся за 230 лет до завершения. Множество душ. Есть инерция своя, есть тенденция определенная. И мы находимся в очень большом отставании. Мы волочем за собой эгоизм наш, эти болезни просто хронические наши, во взаимной ненависти. И поэтому сказать, что ты немедленно начнешь видеть положительные результаты в мире, и точно от каждого твоего действия, как это происходит, это я не могу гарантировать, потому что это зависит от всей системы. Ты там находишься как интегральная часть системы всех душ. Скажем, 7 миллиардов душ, неважно. Или большее число, или меньшее, неважно. Это только разделение того же самого материала. Больше или меньше. Но это тот же пирог, который делят по-разному. И ты не можешь этого немедленно, ясно увидеть. Для этого ты должен быть уже всеобъемлющим образом видеть всю реальность, достичь окончательного исправления своего личного.
То есть есть влияние.
Да, еще какое влияние? Не то, что влияние, а сказано в предисловии книги Зор, в конце там, все благо в мире зависит только от Израиля. То есть не думай, что народы мира могут что-либо сделать. Нет никакой силы, потому что у нас есть выбор, есть наука Каббала, есть возможность подняться на этот уровень принятия решений и приведения в действие нашего мира. И поэтому, к нашему сожалению, мы находимся в отставании. Мы – зло. Мы – самая вредящая часть мира, а не они. Они выполняют то, что мы портим. Вот так.
И еще одно соображение по поводу Зора.
Я думаю, что
в прошлом формате, когда показывали только текст, это больше помогало сосредоточению, чем...
А что думают, кстати говоря, кто предпочитает видеть только текст Зора? А кто за то, чтобы видеть также и учеников? Ну, пока оставим. Я тебе скажу, через месяц у нас есть конгресс. Большой конгресс. От 21 по 24 февраля. Там мы вместе решим. Там будет тысячи людей. И там мы спросим обо всех этих вещах вместе.
Я все равно думаю, что лучше...
Может быть, я согласен с тобой. Но я спрашиваю нечто иное. А почему у тебя книжки нет?
Не успел.
Ну, тут ты можешь сегодня ее купить. Да, пожалуйста, новый парень.
Здравствуйте.
Хотел узнать, как Каббала сочетается с научными теориями.
Говорил о подсознательных
процессах,
процессах подсознания,
когда что-то иное тебя останавливает, ты можешь...
לצורה של אהבה ולתת אהבה
בדרכים
שזה לא הקבלה אבל זה נשמע מאוד דומה
не через Каббалу, но это представляется очень похоже.
Смотри, я не могу тебе сказать, что я знаю все, то, что сделано в науке. Моя первая профессия – биокибернетика, и это функционирование жизни в живом теле. Системным образом. Это не медицина, не биология, а какие системы взаимосвязи разума, сердца, почек, печени, легких, скажем, вот эти вот части должны быть взаимосвязаны друг с другом, какие указания друг другу давать, в какой форме функционировать, чтобы была гармония в теле. А искажение приводит к болезням определенным, и вот эти вопросы привели меня в конце концов к науке Каббала, потому что не мог там раскрыть действительно того, что хотел раскрыть, каким образом тело функционирует и для чего функционирует. Я думал, что после того, как я знаю, каким образом оно функционирует, я буду знать, ради какой цели. Не раскрыл. Мы и до сегодня не понимаем, что с нами происходит в теле. вы говорите волны в мозгу, любовь, разные методики, нету методик. Просто нету научных методик, как ты говоришь, нету научных методик вообще. Мы можем только из того, что изучаем науку Каббала, увидеть, насколько она говорит о материи, о форме, облаченной в материю, насколько она спускается до основ. Есть тут формулы, есть тут чертежи, есть тут научный подход, четкий и ясный ко всему, вопрос и ответ, и нет верования, есть доказательства. И поэтому я с моим подходом сугубо научным нашел в науке Каббала продолжение науки, и во всем прочем, насколько я все-таки знаю, связан с учеными, иногда встречаюсь, знакомлюсь за границей, с суфиями крупными в мире я беседовал, с разными философами и так далее. И вот сейчас, скажем, я уезжаю в Италию, в Рим, у меня там несколько лекций в университете в Риме, много людей, с которыми я беседую, и я читаю статьи научные об этом, нету. То, что тебе кажется, что в этих вещах есть некое продвижение, нету и не может быть, потому что все продвижение здесь, мы в конце концов столкнемся с состоянием, когда это приходит к неведению, как в физике, в квантовой физике, которая приходит к неведению. Ты можешь измерить элементарную частичку, в каком состоянии находится, в каком месте, но тогда ты не знаешь о ней других параметров, скорости и других, или наоборот, или это волна, или это частица, и так далее. Мы достигаем границы, а там мы не можем уже определить ничего определенного. Точно так же с этими вещами. Поэтому просто чуть-чуть углубись и увидишь, что нету у всех этих методик никакой базы научной.
И в Каббале есть определенность?
Да, раскрывай, но тебе дают все инструменты для этого. Я тебе скажу, по крайней мере, даже то, как она говорит о мире, как она объясняет основы мира. Углубись в книгу и посмотри о выборе, о материале, о нисхождении, об истории, обо всем, почему наш мир устроен таким образом, почему земной шар устроен таким образом. Источник всего, конечно. Если мы изучаем духовный мир, из которого спускаются все эти силы в наш мир, то ты можешь обо всем в нашем мире спросить и раскрыть, почему это так, и раскрыть. Раскрытие силы, действующей на него, конечно же, на любую деталь.
Если я задам вопрос, почему
я не
понимаю что-то, я получил ответ.
Ответ совершенный. Совершенно не потому, что ты не захочешь больше спрашивать, а ты постигаешь все основы, вплоть до самой высокой детали. Высший свет, в котором рождается желание получать. Черная точка. Из этого мы начинаем изучать науку Каббала. Она начинается с этого, зная, что прежде чем были сотворены творения и созданы создания, был высший свет, простой, наполняющий всю реальность. И создалось желание, и что происходит с желанием, и мы учим все эти законы образом чисто научным.
Спасибо.
Стоит проверить. Пожалуйста.
Здравствуйте, я второй раз здесь.
Уже ветеран.
Я знаю все. Я хочу знать многое.
אבל הדבר הכי חשוב לי, קרה לי לאחרונה מקרה שיכולתי לקבל אותו כמשהו מאוד רע, או כמאוד טוב.
Злое, как относиться к азу, как к добру. Я, в конце концов, решил понимать это как нечто, что дает мне новое видение, новое начало чего-то. Я хотел узнать, в следующих случаях, как человек, с которым случается что-то, неважно что, его восприятие в нашем материальном восприятии эгоизма, окружения, происходит что-то не совсем хорошее, скажем так. Как я могу справиться с этим? как я могу
להעלות את עצמי, לקבל את זה כמשהו טוב, לקבל את זה שהבורא, שהטבע אוהב אותי, שהכל בסדר.
Творец или природа меня любят.
זה אפשר,
это можно.
או שאתה תהפוך להיות
или ты превратишься в религиозного человека, скажешь, слава Богу, на все. Это методика. Я не говорю, что нет. На самом деле мы существуем в этой методике тысячи лет. Я не отрицаю и не смеюсь. Я только говорю, что это одна из возможностей. Когда маленький простой человек вот так принимает, что поделать? Ты что-то можешь сделать, если это происходит. Так хотя бы вот так я успокаиваю себя. Это приходит свыше кончено. Соглашаюсь с этим. И прохожу это. Кончено, иду дальше. Нечего сказать. Эта методика проверенная, она действует на человека. Это просто как прием лекарства. Скажи, что это неправда или это правда, это не важно. Ты знаешь, есть такие плацебо, дают пустую таблетку, в которой нет химических составляющих. Но поскольку ты веришь из тех сил, что человек возбуждает тело, он выздоравливает. Точно так же здесь. Но есть лекарство, не являющееся плацебо, истинное лекарство. Но это ты обязан раскрыть сам. Вот то, что тебе плохо, ты должен раскрыть сам. Почему это плохо и плохо ли на самом деле? И когда ты начинаешь подниматься на то место, откуда это зло спустилось к тебе, ты начинаешь видеть... Ого, это благо. Ты начинаешь видеть, насколько это сейчас должно изменить. Но ты это ощущаешь чувствами, ты не веруешь. Ты видишь чувственно, как это изменяет тебя во благо. Но ты уже знаешь, как изменяться тем, что ты остаешься внизу и говоришь, ну, все во благо, ты не меняешь себя. А когда ты поднимаешься наверх, вот этой силой, вот этой вот силой, которая тебе спустилась, вот здесь сила, а здесь результаты. Вверху написано сила, внизу результат. И ты, когда поднялся на уровень сил, прежде всего ты понимаешь, что это действует на тебя отрицательно, минус, потому что хочет от тебя вызвать, пригласить тебя наверх. Это как призыв, поднимайся. С помощью этого ты видишь, люди начинают пробуждаться. И еще будут страдания, если мы сами не пробудимся. Мы, в конце концов, должны достичь вот этого места, уровня Творца. Нету выхода. А если мы этого не сделаем, этот подъем сами, распространение многих кого, то этот минус, все вот эти страдания, как и пишется у пророков, обо всех этих войнах, война Гога и Магога, придется буквально произойти всему этому, чтобы привести нас в действие силы.
Так, после дела, когда становится что-то плохое, я вышел на войну.
Мне
кажется,
то, что с тобой, что-то плохое приключит, может быть, благодаря этому ты пришел сюда, может быть, и более серьезным стал, более слушающим. И первый результат. Продолжай. Не жди следующего зла. Да-да, поднимите руку, чтобы вас увидели. Хорошо. Берите микрофон. Сегодня только мужчины. Что это?
Я первый раз здесь. Я вижу вас часто. На уроках, на утренних уроках. Лекциях. Уже почти полтора года. Вопрос мой такой. Вы как-то ответили, но мне было непонятно. По поводу людей, которые пережили клиническую смерть. Я хочу выяснить кое-что.
אנשים שחוו מוות קליני בתאונות, על שולחן הניתוחים, הם גרים כיצד הם עצים הגוי, הם צופים בכל מלמעלה.
Они вышли из тела, увидели что-то наверху.
ותשובה פשוטה. זו הנשמה שלהם שצופה בהם.
Это душа была, которая смотрела.
Человека нету души. Нету у человека души. Некому смотреть свыше. Душой называется божественная часть свыше. Что значит божественная часть свыше? Где-то во мне находится? Может быть, я вытащу это, посмотрю на это? Где? Вот эта часть Творца вошла в меня. Где ты такое видел?
חסר לו או לא חסר
ему не достаёт что теперь у него не хватает теперь это у меня божественная часть выше называется свойство отдачи творец это отдача творец это бина свойство отдачи свойство любви добрый творящий добро если я приобретаю вот такое свойство вот это свойство во мне и называется душа только оно Может быть, что эти люди, которые прошли такие случаи, уже были в этих свойствах отдачи и любви к ближнему и в свойстве в душе. Но они также видят себя свыше и снизу, они могут видеть себя и сверху, и снизу, до того, как умирать. Потому что человек, у которого есть душа, вообще не смотрит на свое тело, живо оно или умерло, это не проблема для него. Он уже живет на уровне более высоком. Он уже ощущает себя живущим. Таким образом, как человек, а не как животное, не как животное тело наше. Поэтому для него это не проблема, что тело умерло.
Вот все-таки. Кто-то осмотрел сверху?
Никто не смотрит. А, то, что это им кажется,
ну,
это вот этот отрыв, от осознание. Вот я был так в бессознании несколько дней. Была авария очень тяжелая. Это вещи, которые ощущают. Но это подсознательно проходит с нами. Всякие события, и ты видишь все это. Нет в этом ничего. Ни душу, ты видишь этот туннель, канал, по которому ты движешься, не можешь вернуться, все эти вещи, чистая психосоматика только. Все это у нас в разуме, в этой коробочке, у которой нет никакой связи с духовностью. Духовность — это нечто, не относящееся к нашему телу, к этому материалу. Это свойство. Только свойство, сила, а не материя. И если я приобретаю, так у меня есть. Не приобретаю, нет у меня. И нахожусь я в теле или не нахожусь, это не важно. Наше тело тут не дает никакой, не оказывает никакого препятствия, помех никаких.
Нет.
Мы и действуем, чтобы приобрести душу, мы действуем в рамках совершенно иных. Мне надо привести себя в действие относительно любви к товарищам и вместе объединиться с ним в точках сердца. Это не имеет отношения к телу. Продолжай со своим телом делать все, что делаешь. Нет никаких ограничений на тело. Но я вижу, что мы здесь завершим урок именно таким образом. Но все-таки вон там, вон, госпожа, надо мной.
Мы знаем, что народ Израиль получил
Тору.
Мы потерпим. Почему именно Израиль согласился получить Тору?
Ой. Ну почему же он согласился в самом деле? Сколько бед у нас с тех пор? Верно. Народ Израиля — это не народ. Это группа, которая сбежала из Вавилона. Авраам увлек их из Вавилона тем, что хотел обучить их науке Каббала. Потому что в Вавилоне была точно такая же атмосфера, как сейчас во всем нашем мире. Общий кризис. Только общий он был в этом районе, где все тогда находились. Ненависть между ними, кризис в обществе. И тогда раскрылась наука Каббала как решение для объединения, для взаимной любви, для взаимной связи. И вот тогда не просто взаимосвязь, сделаем хорошую жизнь в рамках этого мира, а постичь с помощью этого рамки вечные. И все, что раскрывается, весь этот кризис, все это зло, которое раскрывается, чтобы подтолкнуть человека раскрыться, раскрыть духовный мир. А тот, кто раскрыл это, раскрыл Авраам. Это был один из священников там. Идолопоклонством занимался. И он раскрыл это. И начал рекламировать. Открыл, поставил палатку, шатер, приглашал людей, объяснял им, о чем говорится. Собралось несколько человек, а остальные начали, как обычно, действовать против него. Немрод, там были события, очень большие споры. Ему пришлось оставить это место. И вот эти люди, которые присоединились к нему, в соответствии с точками в сердце, в соответствии с тем, что хотели раскрыть духовное, почувствовали, что вот это подъем после всей этой жизни, которая должна быть. Они с ним пошли вместе, и они стали народом Израиля. Мы не народ, как все народы. Поэтому может прийти какой-нибудь итальянец, станет евреем, придет немец и станет евреем. Еврей, иудей, от слова «ехуд», единство. Израиль от слова «ешаркель», прямо к Творцу, направление к раскрытию свойства отдачи и любви. Почему страдают? Потому что мы этим становимся обладателями методики исправления. Все благо в человечестве сейчас зависит это состояние от того, насколько мы распространим эту систему. Стать светом для народов мы обязаны. Мы в ответе за это. А у них, у всех, у каждого из вавилонян, которые пока тем временем расселись по всему земному шару, у них есть такое ощущение, что вот они виноваты во всем зле, которое происходит с нами. И они правы. Потому что мы действительно связью с теми силами, которые на нас действуют, можем изменить состояние. И нет иной системы. Поэтому мне нечего сказать. Я выступал на очень многих таких собраниях и задавали вопросы, разные такие вопросы против евреев. Я соглашался с ними, я объяснял, и они принимают это верно и правильно. Не то, чтобы мы виноваты, то, что это они принимают. В этом нет вопроса. А из этого они начинают понимать, что действительно мы особые, что мы действительно имеем нечто особое, некую систему, некую тайну, и мы действительно можем раскрыть это. Сейчас пришло время раскрыть это всему человечеству. Я уезжаю на следующей неделе в Рим. У меня там презентация моей книги, одной из книг на итальянском языке, в самом большом центральном магазине в Риме, прекрасный магазин, лекции в университетах, на радио, на телевидении, на популярных каналах центральных, не как здесь, где ничего невозможно сделать. И конгресс наш, собрание наших учеников, приблизительно только местных, которые находятся в Италии, это 800 человек, и еще приезжают. И вместе с этим у нас есть такие конгрессы по всему миру в это же время, такие собрания. Вот так мы действуем и видим от этого пользу. Вы знаете, у нас есть такие ученики, которые были в прошлом нацистами, участвовали во всех этих движениях, и именно из этой крайности поняли, что здесь есть что-то особое. И это преобразовало, наука Каббала меняет человека и превращает его в иного человека. Он начинает видеть основы природы. Почему это так устроено? Поэтому мы не можем жаловаться ни на что. В момент, когда это раскрылось, и для меня это был сюрприз, для меня, как сказали каббалисты. Гаон из Вильна писал 300 лет назад, что 1995 год. Как это можно? За 300 лет вперед сказать о конце 20 века. Тогда это произойдет. И действительно так и происходит. Хорошо. Я вижу еще несколько вопросов. Вот госпожа.
А винкаха...
Если так.
רצון הזה שנקרא ישראל, הוא לא נמצא בגנטיקה היהודית.
Не находится в еврейской генетике.
Нет. Он находится в каждом человеке в мире. Каждом написано, все познают меня от мала до велика. Потому что мой дом назовется домом для всех народов. А что это мы? Мы должны быть только переходником, передатчиком. Это называется, будете мне служителями и святым народом. То есть вы должны быть учителями человечества. Но не то, чтобы только вы. Конечно, нет. Народ Израиля — это очень малая группа из Вавилона, которая сейчас должна была дождаться конца развития эгоизма, в котором мы сейчас и находимся. Мы находимся в конце эгоистического развития. И мы уже чувствуем, нам некуда развиваться. Всегда мы думали, что наш эгоизм, наше развитие, следующее поколение, наши дети будут жить лучше, будут жить в радости, а сегодня уже идет обрат. Мы проскочили вершину и начинаем скатываться. Следующее поколение, мы не знаем, будет ли ему лучше, будет конец мира или нет, эпидемии и так далее. Мы уже смотрим на будущее уже безо всяких надежд. В таком случае наука Каббала раскрывается. И все эти 4,5 тысячи лет после Вавилона мы должны были подождать этого времени. И Каббала вот так по цепочке передавалась от каббалиста к каббалисту, чтобы раскрыться сейчас. Потому что человечество уже находится в этом вопросе. А для чего мы же в начале вопроса? Хотя бы с чего-то начинают быть чувствительными. Мы это видим по количеству людей, которые вдруг присоединяются к пониманию, к учебе, к выяснению.
Если так, почему есть претензия к еврейскому народу?
Потому что мы имеем систему. Она относится к этой системе. Нет, нет, они не получили. Только Авраам и его ученики, которые образовали народ Израиля, он их взял из Вавилона, в Ханаан, сюда. Только эта группа. Она получила эту систему, развила ее в течение всей истории. И до сегодня у нас есть наука Каббала. Таким образом, что мы можем с ее помощью исправить мир. Другие не получили, другие народы не получили ничего. Они не развивались в соответствии с этим, только мы. Когда с древнего Вавилона и до крушения храма мы жили в этой группе, весь народ Израиля вправили возлюби ближнего как себя. Почему разрушился храм? Из-за беспричинной ненависти. Мы упали с этой высоты братской любви. И поэтому он разрушился. Мы прекратили быть группой каббалистов. Весь народ. Остались одиночки. Раби Шимон, написавший книгу Зор, и он сказал, что это раскроется еще через 2000 лет, и скрыли эту книгу. И следом за ним в каждом поколении каббалист с учеником, каббалист с учеником, и так оно и было. Нету ни у кого, кроме народа Израиля, и не просто у народа, а у тех, кто поддерживают систему. Несколько каббалистов в каждом поколении. Только эта система и все. И вот таким образом она все время и могла раскрыться, потому что желание наше устроено по пирамиде. И система передается только тем, кто со своим желанием находится на самом пике пирамиды. Кто все время спрашивает, для чего я живу? Ничто материальное не увлекает их, не отвлекает, не покоряет их. Ни телесный успех, ни успех в деньгах, ни в почестях, ни в чем. И не быть относящимся к какой-то группе религиозной или светской, или впечатлять кого-то так или эдак. Нет. Только те, кто действительно отказывается от всего этого мира со всеми его наслаждениями, что их желание выше этого. Вот они достигают. Да, вон там. Еще мужчина. Ну, дай одному, потом второму.
Шалом.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы впервые?
Да, первый раз.
האם יכול להיות שאדם מגיע להשגה, עובר את המחסום, ואחר כך יורד בחזרה,
מאבד את ההשגה? Потеряет постижение.
Да им кен лама.
Маалим бакодиш вело моридим.
Духовным только поднимают, но не опускают духовно. Вся наша тенденция достичь окончательного исправления. Все время в нас происходят такие вот подъемы, падения, подъемы, падения. Вот так вот. Но вот это падение для нужд подъема. Я обязан упасть, прочувствовать свой эгоизм еще хуже, чем прежде. Но у меня есть силы подняться тогда еще выше, чем раньше.
И
дополнительный вопрос, с вашего позволения.
Если человек имеет
большое желание, может ли он без группы пройти Махсон, достичь постижения?
Нет. Мы в общем, и это то, что мы изучаем. Из материала науки Каббала мы в общем учим. Творец сотворил одно желание. Оно называется «Единая душа». Единая душа, единое желание, одна общая душа. Она называется «Адам решен». И мы существуем в этом состоянии. Но в этом состоянии, когда ты существуешь, ты чувствуешь свою реальность, как капля семени. Мы даже не можем сказать, это живо или не живо. Есть индивидуальность, это человек или нет. Нет, это не человек. Но если ты добавишь материала «будет человек», так это... Ведь там есть вся информация о будущем человеке. Да, но... То есть чего не достает? В чем разница между каплей и человеком взрослым, как мы? Разница в осознании. В осознании и состоянии, в котором находится эта капля. Вот это и когда ты видишь взрослого человека и видишь каплю семени из него, разница между ними не в том, что у этого есть 100 килограмм плоти, а разница в том, что у этой капли эта капля приобрела осознание, кто я, что я, где я нахожусь. Вот это то, что есть у человека. И мы были в таком состоянии, были связаны вместе все эти души, как единое. Точка. И поэтому вот это действие первое, это рассечь, разбить, дать эгоизм, материи отрицательную между всеми этими каплями, которые есть внутри. И вот этот эгоизм, когда они начинают, эти капли, эти точки в сердце, когда они начинают между собой объединяться, упорядочиваться, они вносят внутрь знание, осознание, как плоть вносят. Если один ненавидит другого, так есть здесь некое сопротивление между ними. Сопротивление, противодействие. И они строят над этим противодействием связь. С одной стороны есть ненависть, а с другой стороны над ненавистью есть любовь. И ненависть не стирается, она находится внутри. Написано, что написано? Сотворил злое начало. Послушайте слова, как врата слез. Я видел, что новый комментарий. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу. Что это такое приправа? Чуть-чуть соли не достает, чуть-чуть перчика, чуть-чуть не достает. Вот это вот вся Тора. Но главное – злое начало. Вот это сопротивление между нами, вот это противодействие между нами остается. Оно и является той плотью, которую мы приобретаем, вот тем осознанием, тем знанием, тем постижением. А Тора приправка — это только установить связь над сопротивлением. Поэтому, когда мы обратно выстраиваем эту систему, здесь масса противодействий, сопротивлений, ненависть, отталкивания, и над всем этим мы преодолели и объединились. Это называется «Все поднялись на гору Синай, над горой ненависти». И тогда у тебя есть понимание, постижение, осознание состояния, как у взрослого человека, вместо капли семени. Как? Ты должен установить связь с другими, ты должен быть в связи с решимот, с потребностями, с точками в сердце других. Мы не видим, что мы все, когда собираемся, мы не видим лица. Мы не обращаем внимания на лица, на тела, мы обращаем внимание каждый, что в нем горит эта точка, вот это желание. Вот это желание называю товарищ, хавер. С ним я хочу объединиться. Не со всеми остальными его свойствами, просто материальными и не относящимися к духовному. К духовному относится только это малое желание. Их надо объединить между собой. Поэтому наука Каббала говорит, оставьте материальное, оставьте его и все. Чем больше ты им будешь заниматься, ты будешь в нем внутри со всей своей головой. Оставь. У тебя есть разные слабости. Неважно, а где твоя рожь, твоя голова? Вот это важно. Поэтому нет насилия в духовном. Только и прилепляйся к исследованиям, внутренним исследованиям. Все выясняется в мыслях. И тогда это придет. Ну, вы сегодня...
Да.
О, вон там малыш.
Ихия.
Давай.
Боликан.
Сюда, идем, иначе тебя не видят. У нас есть школа для каббалистов. Это оттуда. Ну?
Есть вопрос по теме.
Ну, как кулам умрим? Кен?
Да. Это хорошо, что
дети в Нейбрухе играют в карты, футбол.
Ого, действительно вопрос не по теме. Играть в карты и хотят и играют в карты, в футбол. Что делать? Я не знаю, вам надо прояснить. Это помогает вам или нет? Может быть, с одной стороны, ты вот так устанавливаешь связь с товарищем. Может быть, вы этим объединяетесь. Может быть, этим вы потом забываете игру и приходите к чему-то большему, более глубокому, высокому. Скажи ты. Ну, хорошо, возвращайся. Дети, они... Но если начать его спрашивать, он ответит, как я, на любой вопрос. Я уверен. Может быть, проведешь урок на следующей неделе, Ихи? Здесь есть и девочки вот из группы. И вон там ребята сидят. Можно вот так сделать. Посадим их сюда, и вы увидите, сколько они знают. Потому что у души нет возраста. Рав Кук говорит, я бы учил Зор со всеми детьми с 9 лет, начиная. Вильнский Гаон в 9 лет уже обладал духовными постижениями. В 11-12 лет он уже писал книги, великие книги по Каббале. У души нет возраста, это не имеет связи. Это уникальная вещь. Ты можешь взять ребенка 6-7 лет или 70 лет, и они будут учиться вместе без разницы в возрасте материальном. Просто. Это чудо. Я когда начал учиться, мой сын был 7-летний. И я начал учиться у Рабаша, у моего учителя, и начал дома повторять материал с ним вместе. И когда я ему рассказывал, он объяснял мне это. Да, нет никакой проблемы. Мы надеемся, что мы сейчас откроем школу также. Но у нас есть, кстати, тот, кто не знает, сайт очень большой для детей, играми, песнями. Один из инструкторов, это вот как раз Яниф, он профессионал в этом. Ниф Навон всю жизнь работает в просвещении. И есть люди, занимающиеся воспитанием, очень хорошие специалисты. Мы надеемся действительно достичь хорошего поколения.
Ну, очень важно.
Еще один-два последних вопроса. Кто-нибудь новенький? Кто здесь новенький? А, пожалуйста.
Шалом, коим Лейдан.
Здравствуйте, меня зовут Идан.
Гати каха бакрай.
Я так случайно попал.
Мамаш каха.
Совсем случайно. Не знала куда.
Я знал, но.
Беквот маше карали, омрим шен.
По факту того, что случилось со мной. Вы сказали, что есть спуск во время подъема.
עולמות תחתונים, לא יכול להגיע לעולמות עליונים.
כן. פסטיל ניז'ני עבר, אני מוכן פסטיל וישי.
כן.
משהו פרבינה לי אתה.
כי אני, לאור מה שעברתי, אני חושב שהייתי בעולמות תחתונים, ויש לי רצון מאוד גדול להגיע. לא יודע מאיפה הרצון הזה, אבל הרצון להגיע לעולמות הכי עליונים
שאפשר.
הרצון הזה,
желание, вот это, дают его свыше. Его дают обычно после нескольких ударов.
И мы
из прошлых круговоротов жизни тащим за собой. Мы не новенькие в этом мире. Но только знай, больше, чем это желание, которое ты сейчас получил, ты не получишь. Точка в сердце пробуждается в нас, все. Все прочее, я должен найти окружение, как пишет Бальсулям, в статье свободный выбор, или статья Ахирут, свободный выбор, когда я должен найти окружение, которое пробудет во мне желание над точкой сердца, потому что точка сердца, конечно, недостаточно этого желания, чтобы достичь духовного. Я должен присоединить, собрать много-много желаний вокруг себя, буквально от всех впитать эти желания, и тогда у меня будет сила подняться. И поэтому без окружения, без усилия, что из них я получаю желание к духовному, выстроить мой подъем, без этого не получится. Это ответ, и если можно, можно ли в одиночку достичь. Ну и кто-то из женщин хотел спросить, вон там госпожа, я вижу.
Как я могу узнать,
кто во мне хочет уподобиться Творцу? Мой эгоизм или точка?
Точка. Точка хочет уподобиться Творцу. Это духовный ген. Из него, как из капли семени, развивается духовный человек в вас. Только сейчас надо добавить к этой капле хороших материалов, хорошей атмосферы, поместить ее в матку, как это называется в духовном, в чрево. Так оно называется. И в это... В атмосфере происходит добавка всех необходимых веществ, чтобы вырасти. И мы проходим такое же развитие в душе, как зародыш из капли семени развивается, пока не рождается от мамы в этом мире.
То есть можно быть уверенным в том, что это не гордыня, не
потребление. Конечно, и гордыня, и эгоизм.
Не важно,
а что вы думаете, есть кто-то тут хороший и сильный? Нету ничего хорошего в нас. Это капля желания достичь Творца, она тоже капля эгоистическая. Ну, конечно. Ну и хорошо, и пусть будет как можно более. Я хочу, написано, зависть, страсти и почести выкидывают человека из мира. Так что как можно больше. Вы тоже впервые? Дайте, пожалуйста, микрофон. Вот сюда. Поднимите руку. Берите микрофон, сидя, задавайте вопрос.
Здравствуйте. Желания, которые вы говорите, которые раскрываются, они должны пройти через такую группу, их должны изучать, или достаточно их знать на уроках, которых вы...
Хороший вопрос. Вы можете учиться в нашей группе или в одиночку, там, где вы находитесь. Допустим, что вы живете в Кирьят-Моцкин, я не знаю, где там. Вы не можете сюда приезжать на наши уроки. Раз в определенное время, скажем, раз в месяц, в два месяца, вы сбегаете из дома, приезжаете сюда, на шаббат. Минуточку. Это во-первых. Во-вторых, главное это конгресс, съезд, который у нас будет через месяц. Не важно, кто учится, сколько учится, один день или уже много лет, как есть тут такие, кто впервые пришли, но... Я видел людей, которые говорят, мы знаем вас 17 лет. Как? Я слежу за вами, я знаком. Книги вот такие, было вот так. Были, выступали на радио Галейцал, выступали на радио 7 канал. Что и когда я делал всю жизнь. Рассказывают мою мне. И только через 17 лет он приходит. И это очень большая ошибка. Жалко. Поэтому учиться ты можешь дома один, но иногда ты должен устанавливать связь с другим. Впитать
поглотить.
И вот так вы раскроете добавку в точке в сердце, которая позволит вам подняться.
Даже если я не прихожу,
даже если вы не можете прийти в группу физически. Большое вам спасибо. Я вынужден закончить. Увидимся.